качество сострадания людям, вот желание помочь, вот есть какие-нибудь знания, ты хочешь их рассказать обязательно, там, кому-нибудь там знаешь, там помочь. Ну то есть
вот там это значит, если вот такие желания, значит, не рад.
Я прошу прощения, один момент. Сейчас момент. Один, давайте мы для архива. Сегодня число у нас какое?
25.
Сегодня у нас 25-е. Октября 2005 года мы находимся в
молодежном
центре на Белорусском, на белорусской метро. Значит, мы рассматриваем основной текст, это 108 афоризмов тантра-йоги, а перед этим мы рассматриваем, соответственно, вопросы, которые возникли по йоге, те или иные. Афоризмы, которые мы будем рассматривать, я, честно сказать, сейчас уже не помню, какие там по счету у нас должны быть сегодня. 13 и далее. Так вот, вопрос был про гранхи. Насколько я понял, вопрос заключается в том...
Ну да, что если ты не проходишь этот уровень, то ты вот на этой помощи людям как бы сидишь. Как только ты его проходишь, ну как бы выше поднимаешься, то ты уже, ну, другие вещи тебя начинают волновать. То есть это тоже как такое препятствие?
Нет,
на самом деле... То, что мы преподаем, это вот и есть, что ты вот взял лишнюю кровь. Что нам хочется это передавать людям. Таким вот
ситуациям. Нет, на самом деле все... Вообще вот я сегодня... Значит, вот уже ответил, ну как бы вот на этот тему. Вот, аналогичный вопрос был. Вы должны понять, что... Знаете, чем больше знания, тем это знание, оно все... С одной стороны предельно четкое, но с другой стороны оно такое мягкое-мягкое. И оно такое, как вода, как облак. Вот. Чем больше пытаются его как-то структуризировать, больше какие-то там такие жесткие законы, тем больше оно отходит от истины. Ну, подобно тому, как человек — это ведь не только кости, скелет. А это еще и вся его плоть. Мое всегда любимое сравнение. Посмотрите на прекрасную девушку. Вы бы на нее никогда не взглянули, если бы увидели вместо девушки скелет. Да? А вот точно так же и попытки вот йогу свести к какому-то такому набору каких-то вопросов, ответов, мотиваций. Вот если это, то то-то, то-то, если то-то, то-то, то это. Это заведомо неправильный подход. В йоге действительно есть кости, предельно однозначные, где либо так, либо так. Но они как-то очень хитрым образом не касаются, ну как бы они в некотором смысле очень абстрактны. Вот основные принципы построения йоги — этот скелет или костяк, который действительно очень жесткий, очень однозначный. Так вот, формулируется он как-то парадоксально абстрактно. Какие-то принципы. Принципы. Ну, их много в йоге принципов, там, подобного в подобно, там, и так далее, и так далее. Я вот такие имею принципы. Это действительно такие моменты. А вот уже прикладная часть, она, знаете, такая мягкая, как человеческое тело. У одного человека тело такое, у другого другое. Поэтому вот сейчас пошла такая мода и тенденция свести йогу к обычной психологии. Даже книжки на этот счет пишут, всячески аргументируют свою точку зрения о том, что если человек проявляет такую-то, такую-то эмоцию, то у него тот энергетический центр или чакра там не работает, или работает, или еще какие-то говорят при этом слова. Вот. Само по себе такая жесткая постановка вопроса, на мой взгляд, опять же, я могу говорить только со стороны своего взгляда, а этот взгляд сформировался под влиянием, значит, традиции школы моей йоги. Ну, то есть как, я где варился, в общем-то, такой и стал. Так вот, на мой взгляд, это не соответствует действительности. Это не соответствует действительности. Точнее как? Знаете, это как? Бабушка надвое сказала. Иногда да, а иногда и нет. То есть невозможно вот так вот параметризовать человека. невозможно нарисовать такую, знаете, жесткую систему кнопочек. Нажал на эту, получил этот результат, на эту. Точнее, можно до какого-то уровня. А начиная с какого-то момента, это просто перестает работать. Ну, это очень сложный вопрос. Наиболее четко его знают, знаете, кто? Вот биржевые игроки, вот есть фондовый рынок. Там очень интересная ситуация, что вот если ты играешь на фондовом рынке, покупаешь акции, продаешь и так далее, ты как бы игрок, у тебя есть какое-то представление о том, как что работает и что будет повышаться, что будет понижаться. Но как только ты начинаешь открывать свои знания, и как только они становятся доступны другим игрокам, правила игры тут же меняются. То есть, то же самое в рекламе происходит. Кто-нибудь находит рекламный такой момент, который работает на 100%. И он действительно какое-то время работает. А потом он как бы затирается, замасливается, не знаю, и перестает работать. И это касается многих таких психологических моментов. Если, знаете, был такой дядька, до сих пор книжки его печатают, там Дейл Карнеги. Вот когда он опубликовал свои труды там по вот этим всем способам, это действительно работало. Это работало какое-то время, до тех пор, пока это не стало частью массовой культуры. И сегодня, когда тебе кто-то улыбается натянутой улыбкой, ты уже понимаешь, что он тоже прочитал это. Это как бы тем самым закон перестает работать. Вот то же самое касается и всех вот этих моментов с чакрами и так далее, и так далее. То есть, действительно, тот, кто самый первый прочитал книжки по тантре и стал применять это знание, значит, вот про чакры там и так далее, и так далее, вспомните там 20-30-летней давности, там, ну, 30 вряд ли кто-то из вас помнит, но 20-летней хотя бы давности, это же было как откровение. И действительно, все заклёп читали эти перепечатки, там, седьмую воду на киселе с этих йогических текстов, и это работало. А потом все эти экстрасенсы как-то стали терять популярность. Если сперва они собирали там стадионы, то потом что-то меньше. Ну, не знаю, как сейчас, но, по всей видимости, стадионов уже в том объеме нет. Почему? Жизнь – это с точки зрения тантры энергия. Это, знаете, жизнь – это энергия, это шакти, это вечно изменяющаяся река, если так можно выразиться. И то, что работала на одном ее участке, может абсолютно не работать на другом. Поэтому я сразу хочу вас всех призывать, что когда вы сталкиваетесь вот с такими таблицами, если то, то вы должны отдать себе отчет в том, что это иногда эти таблицы не представляют никакого, ну, просто практического интереса. Вот. То же касается и вот этой системы грамм. Вообще говоря, вся структура тонкого тела человека, она, как бы вам сказать, она опять же, вот, выражаясь вот этим вот моментом, знаете, вот, по-моему, ну, это достаточно широко часто такой момент приводится. У многих йогов они любят повторять, что чем отличается грубое физическое тело от тонкого тела, тела причинного. И в качестве примера, очень часто, очень хороший пример, я поэтому его повторю, приводят воду. Вода может быть в замороженном твердом состоянии, знаете, как кусок льда. И можно ее пилить, там, не знаю, что-то с ней делать. Это наше физическое тело. То есть это некая материя в такой грубой форме. Но бывает материя в более тонкой форме, и это уподобляется воде. Тот же самый лед, он может стать жидким. И согласитесь, уже гораздо труднее описать воду, чем твердый предмет. Вот как вы можете описать там красоту шторма? Математически, да, вот там завихрение волны настолько, там чистота, да, там периодичность. Это понятно, очень трудно уже передать. И, наконец, вспомните, когда вы смотрите на облака, которые плывут. И, знаете, вот такой эффект. Смотришь на облако и видишь разные в нем картины. То там увидел, что это там дерево, то это какая-то такая очень классная там мордочка, значит, возникает, то какой-то зверек там и так далее. Переходит один в другой. Описать еще труднее, чем воду. Облака. Как вы можете описать форму облака? А еще когда оно играет. И вот это можно уподобить нашему причинному телу. Так вот, когда вы читаете описание, то очень просто сделать описание человека физического, анатомическое. Есть атласы анатомические, современные медики в этом поднаторили разными способами. Раньше просто резали всех подряд, значит, и смотрели, что там внутри. Сейчас с другими методами, там, всякими томографы, там, рентгены. И схема как бы есть. И то она варьируется, от человека отличается. Там какая-нибудь артерия может блуждать там совершенно вот угол, чтобы сделать, у одного она так, другого так. Это свои особенности. Теперь подумайте, насколько же более трудно описать тонкое тело. Тело вот как раз чакр, вот этих энергетических каналов нади там, и так далее, и так далее. Вот всего того, о чем сейчас так модно и все любят говорить, очень тяжело описать. И гораздо тяжелее сделать какую-то жесткую схему. Знаете, я постоянно встречаюсь с описаниями чакр, как если бы они были сделаны вот из физического вещества. Вот твердое, вот это сюда лепесток, это сюда, там, значит, то, все, пятое, десятое. Да, там, значит, или еще какие-нибудь атрибуты. Вроде это как бы выпилено из чего-то там или из дела. И никто никак не может понять, что это некий образ дан для того, чтобы описать вот эту совсем другую структуру, среду, подобно тому, как мы описываем воду. Там совсем по-другому. Как вы опишете водоворот? Вот вы водоворот очень тяжело описать. Ну, можно сказать, воронка. Но воронка это нечто другое. Там же еще какие-то, значит, завихрения какие-то красивые там и так далее. Вот поэтому. Я вас призываю, будьте немножко более мудрыми, когда вы читаете вот эти все книжки по этим чакрам там, и так далее. И сразу же хочу, так сказать, апеллировать к древнему знанию. Чем более древний текст, тем более он, как бы вам сказать, неконкретный. Почему? Потому что это было знание из первых рук. Тот, кто видел и чувствовал, тот и передавал. И чем более мы видим с течением времени эти новые книжки, тем все становится, знаете, более все шестереночно. Вот это одна шестеренка, другая.
Конкретика.
Да, конкретика. Сразу же находятся ушлые ребята, которые хотят изучить механизм человека и воздействовать, значит, правильно нажимая на тот или иной рычаг. Ну, вот такое желание власти. Магическим, непонятно, психологическим образом. Вот. Теперь представьте, насколько еще более трудно описать структуры причины. Практически невозможно. Вот. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с такими утверждениями, что если там гранхи, ну сразу поясню, что такое гранхи. Значит, вот опять же в древних текстах утверждается, что структура нашего, в том числе и тонкого тела, состоит из энергетических каналов, которые иногда как-то друг с другом взаимодействуют, то есть сплетаются какие-то имеют пересечения. Опять об этом очень трудно говорить, потому что это аналоги, а там все по-другому. Но тем не менее есть такие области, где, знаете как, ключевые такие вот точки, где сходится очень большое количество этих каналов. Это подобно тому, знаете, как вот есть дороги, и есть такие вот, в Москве даже, когда ты едешь по дороге, есть развязки. Вот все дороги как бы сходятся в одно место, и потом от него расходятся. И объехать это место, ну, никак не получается. И ты стоишь иной раз в многочасовой пробке, чтобы вот этот узкий участок проскочить, а дальше ты уже можешь выбирать себе путь, налево, направо, как угодно. А в человеческом теле, согласно, значит, опять же, древним трактатам йоги, насчитываются три основные, значит, эти, так сказать, гранхи, это узел. Одно из переводов этого слова, это узел. И действительно, если мы помним, что когда начинает работать тот или иной энергетический канал, человек склонен испытывать ту или иную эмоцию. А вот тут в один узел как бы сплетены все эмоции. И, допустим, желание власти, и ревность, и любовь, и еще что-то, если, допустим, мы рассматриваем там сердечный узел, то как бы здесь можно целый спектр иногда взаимопротиворечивых каких-то вот эмоций, которые, с одной стороны, полнейшее там, у человека может быть бескорыстие, с другой стороны, хочется как-то выделиться там и так далее, или наоборот, вселенская любовь, но при этом ревность, или щедрость и жадность, и причем это как-то очень, очень странно переплетается, потому что, ну, как бы вот, сила этих... сила этих эмоций очень сильна. Так вот, по мере того, как человек начинает заниматься йогой, и энергия в его теле начинает более оживленно циркулировать как-то, то случаются такие моменты, когда как бы вот эти вот устремляются энергетические потоки в эти энергетические каналы, и они начинают конфликтовать. И это очень сильно затормаживает человека, он как бы застревает в этих гранках. Потому что эмоции, которые его переполняют, ну, в первую очередь эмоции, они заставляют его так вот по кругу. Если до этого он как бы шел вверх в плане, ну, как бы понимания мироздания, то есть он за каждодневным видел космическое, то начиная с какого-то момента, вот, ну никак, вот пробка, да, вот то, что называется пробка на автомобильной дороге. И поэтому очень тяжело, да, энергии уже очень много, знаете, как машин в городе, а улицы еще пока слишком маленькие, да еще все сходятся в одну точку. И вот поэтому столь серьезное внимание и уделяется вот этой системе, значит, грант. Опять же, подчеркну их три. Значит, в основании тела, на уровне... В общем, не буду. Ну, они совпадают, как правило, они соотносятся.
Значит, ради познавания.
Нет, не буду, сейчас я ничего не буду говорить, потому что есть разные, несколько разных интерпретаций. Да, если я сейчас начну говорить, то мне будет, тогда сейчас будет много объяснений согласно этой. Нет, почему это? Ну, вот есть такое красивое объяснение, принадлежащий одному из очень выдающихся и самых, пожалуй, таких философов йоги, Егина. Высказывание такое, что гранхи – это те места, в которых сила иллюзии, как было сказано, я не буду даже называть, вы сами прочтете, найдете, кто это написал, автора, действительно очень стоящее, где сила иллюзии наиболее сильна. Те места, где сила иллюзии наиболее сильна. То есть мы все, согласно йоге, пребываем в иллюзии неведения. Мы одно считаем другим, мы подмениваем. Собственно говоря, от этого все наши проблемы, как утверждают йоги. И истинное знание, знание это, грубо говоря, как нас обманывает. Точнее, как мы обманываем сами себя. Так вот, когда есть такие ключевые моменты, где вот эта сила обмана, ну, наиболее... наиболее. Ну, как бы, какой бы пример вам привести? Ну, даже не знаю, какой пример наиболее бы подходит, но бывает так, такая вещь, знаете, вот как любимая мозоль. Там два человека, допустим, поссорились, а потом хотят помириться, и один из них случайно там что-то упомянул или сказал то, что другой воспринимает болезненно. Вы знаете, вот болезненное восприятие чего-то. И все, человек сам себя не контролирует, у него уже в разнос пошел, понимаете? Вот, это вот эмоциональный такой пример, когда вот эта вот сила иллюзии замыкает, знаете, у каждого человека есть какой-то пунктик, не дай бог его затронуть, и все, и человек теряет полностью над собой контроль. Либо другой вот уровень, допустим, интеллектуальный. Есть люди, которые вот настолько вот они отточили интеллект, что им все кажется понятным, структурированным в этом мире и по полочкам разложено. И они как бы застревают на этом уровне интеллекта, они не могут подняться выше. Им кажется, что мир устроен так и так, и никак иначе. Вот. А то, что вот эти вот запредельные знания вот это йоги, они как бы игнорируют. Они их отрицают, потому что они... их вот этой стройной картине мира их не было, нет и быть не может. Они их видеть не хотят. Это тоже своего рода гранха, то есть как бы где вот путь духовный застревает у человека. Вот. Это, как правило, очень интеллектуальные люди, которые начали заниматься йогой, но которые, допустим, вот они как говорят, вот эти, вот это из йоги я беру, а вот это мне не нравится. Почему не нравится? Это не вписывается в мою там структуру мироздания. Даже, ну, какой. Вот. Наталья, вопрос был.
Да, вот уже читала одного мастера, он пишет, что, например, Эйнштейн, да, он начинал с логики, но вот только потом ты сможешь стать мистиком, да, пройдя вот эту логику. То есть если ты не будешь сначала логичен, да, то не подойдешь к книге этого.
Абсолютно правильно, да. То есть еще есть другое сравнение, что это как костыли. Пока человек не умеет ходить, надо на них опираться. Но как только ты уже научился ходить, надо их отбросить. Вот точно так же и здесь, вот с этой с излишней логикой всего. Жизнь, она выше, чем логика. Вы можете вот это себе представить? В этом-то, может быть, и самая трудная такая вот черта, или как сказать, такой камень преткновения для очень многих практикующих там психологов, философов и прочего. Потому что они считают разум венцом творения, и разум достаточно ограниченный инструмент. Если что-то начинает упираться в разум, он так на этом уровне остается. В то время, когда какой-нибудь там мистик, действительно, который, в общем-то, тоже наделен разумом, то есть не надо, знаете, иногда создается впечатление, что все вот эти йоги, там, все эти мистики там, и так далее, это какие-то совершенно кретины безмозглые. Да? Нет, это не так. Но только их логика, это какая-то запредельная логика, и, собственно, ее логикой назвать нельзя. То есть они просто живут, они, знаете, вот есть жизнь. Вот самое главное – это жизнь. Вот такое слово, оно очень даже странное. Жизнь. Жизнь это выше, чем логики. Да, мы все равно живем, да.
Опять же, я считала, что Патанджали как раз из таких людей, которые не могут не делать.
Что?
Патанджали, вот этот мастер йоги, он для тех людей, которые не могут не делать, не таких активно. И другие техники, другие мастера для тех, кто может отпустить и просто быть не тем, чем. А вот это.
Я бы, честно сказать, не согласился с такой трактовкой, да, потому что у Патанджали, у него, собственно, не метод, а анализ всех, ну, как бы, обзор всех методов, известных, как бы, ему, в его, так, на его момент, поэтому трактат Йога-сутра Патанджали, это не, ну, как бы, не доктрина, вот, узкая, да, а, как бы, обзор многих методик, и как бы попытка выявить, что общее у этих в каждой конкретной. Если касаться вот этого метода, что отпустить и дать, и, как это иногда говорят, вещам случаться, такая есть концепция, вот, то у Патанджали, безусловно, упомянут и этот метод, хотя в несколько такой, на первый взгляд, неявной форме. Там есть принцип. Значит, вот первые принципы, значит, и методы, это упование на Ишвару он называется. Значит, еще раз, упование на Ишвару. Вы понимаете, да, что такое упование? Это как раз
положиться.
Да, положиться, то есть позволить вещам случиться, расслабиться в известном смысле. Да. Значит, а под Ишварой, ну, тоже достаточно сложно перевести на европейский язык, так сказать, однозначно, но в грубом варианте это можно сказать так, уповать на Господа Бога, или уповать на космический разум, или на Вселенную, или уповать на... Ну, да, даосы бы, вероятно, сказали уповать на космический закон Дао, который вы есть.
Да. Вот у меня тоже у Патанджали есть такой принцип, ну, как бесстрастие, да? Ну, можно же тоже сказать, что бесстрастие это своеобразное согласие, что вещи происходят, но мы как бы так не затронуты.
Абсолютно правильно, да, вот совершенно замечательно, да, совершенно замечательно, да, вот этот самый момент указан. Это другой принцип, причем самый сильный, который привнес Патанджали, это бесстрастие. Значит, я медленно проговорю, бесстрастие, есть страсть, знаете, страсть. Страсть, любовная страсть, там еще там страсть к азартным играм. Вот не бесстрашие, иногда я слышу такую интерпретацию, то есть не от слова страх, а от слова страсть. бесстрастие. То есть, когда что-то приходит и уходит, мы пропускаем это через себя, но мы пропускаем это через себя как наблюдатели. Хотя это не значит, что, допустим, да, то есть не отталкивать чрезмерно и не притягивать чрезмерно. Это не значит, что если вы там пьете там стакан вкусного сока, то значит ваши вкусовые рецепторы отключены, вы ничего не чувствуете. Нет, вы наслаждаетесь вкусом этого сока, вы получаете все то, что, в общем-то, положительного, допустим, этот сок может принести, но в то же время вы как бы не вовлекаетесь в этот процесс, а смотрите на него несколько с высоты.
А вот такое же противоречие, да, вот возникает. Ну, действительно, если человек, ну, позволяет вещам происходить, вот уповает на Ишвару, ну, то если действительно он поэтому вот до конца уповает, до конца верит в этот принцип, то даже что бы с ним ни происходило, ну, опять-таки, здесь вот это выступает градация там раджас, тамас и сатва, да, если, ну, так вот, все хорошо, мы уповаем на Ишвару, но с каждым днем чувствуем, что вот все хуже и хуже. Вот как здесь разрешить вот это противоречие, там, например, уповать дальше или как бы понять, что вот собственно, какой-то вот еще мы не учли, может быть, например, некие там критерии. Вот, да, очень здесь вот это вот, ну, не до конца всегда вот видно, да, вот.
Ну, Вика абсолютно правильно сказала, есть такая действительно поговорка: на Бога надейся, а сам не плашай, но. А здесь, раз уж речь зашла об этом, значит, я должен сказать и вот продолжить то, что Наталья, так сказать, сделала замечание, что на самом деле это очень и очень трудно жить, уповая на Ишвару. Значит, еще раз я хочу подчеркнуть, это одна из самых тяжелых йог, которая только может вам присниться. Понимаете? Человек такое существо, которое не будет сидеть, сложа руки, ему плохо. Вспомните, когда вам надо, знаете, нет хуже, чем ждать и догонять. Вот представьте, что вы как бы обречены всю жизнь ждать и догонять. Точнее, не догонять, а ждать. Понимаете, у вас есть проблема, которую вы не знаете, как решить. И человеку гораздо легче сделать хоть что-то, ему как-то на душе спокойнее. Вот я делаю совсем в другом направлении, но я хоть что-то делаю, и мне от этого легче, чем просто сидеть и, значит, действительно испытывать как бы мощь своей веры, высшие силы. Оно ничего не происходит, а наоборот, может, с каждым днем все еще хуже и хуже быть. Это на самом деле практика не для слабонервных. Поэтому с этой точки зрения можно так сказать, конечно, что Патанджали придумал, как Наталья сказала, свою систему, точнее она сослалась, для тех, кто не может просто, значит, отпустить вещи. Поверьте, значит, очень легко тунеядцам, бездельникам и прочим асоциальным элементам, как им кажется, так жить. Они ничего не делают, и вроде как все само за них делается. Но на самом деле, они как бы на подсознании, они знают механизмы, как их вытащить. Ну, алкоголик, он знает, что всегда там упадет в канаву там бомж какой-нибудь, ну, на теплотрассе он переночует. Понимаете, да? Где-то, как бы, это очень утонченная игра разума. А вот уповать, когда действительно шансов нет, на это способны далеко не все. Это действительно очень тяжело. Очень тяжело. Понимаете, это психологически очень тяжело. И поэтому гораздо легче и такой путь, это как бы путь действия. Когда ты что-то делаешь. Или такой путь, где-то отчасти ты действуешь, отчасти ты как бы уповаешь. Собственно, вот в нашей школе йоги предложен именно такой вариант, что сделай максимально все, что ты сам можешь, и не беспокойся о том, чего ты сделать не можешь. сделай честно свою часть работы, хотя бы это капелька. А Господь Бог или там высшие силы Вселенной делают свою часть работы. И вот, вот это у нас считается самым таким, ну как бы, таким серединным, если угодно, путем. Есть два других направления.